Говорит Радио Свобода. Посла России в США Сергея Кисляка заменит дипломат Анатолий Антонов, включенный в санкционные списки Европейского Союза и Канады.
Я думаю, что он такой старорежимный посол советского типа. Послушать его, так Россия вообще ничего плохого нигде не делает.
На стенах домов в Праге появились первые таблички в рамках проекта «Последний адрес».
Все отношение к репрессиям и к тоталитарному прошлому страны и к жертвам, конечно, здесь совсем другое по сравнению с Россией.
Суд в Мадриде постановил эксгумировать останки Сальвадора Дали для решения спора об отцовстве.
Эксгумация останков великого художника по прихоти некой никому неизвестной особы – вот подлинный сюрреализм.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 28 июня. Итак, деловой совет США объявил, что 11 июля состоится прием по случаю, цитата, «окончания срока работы российского посла в Соединенных Штатах Сергея Кисляка, одной из ключевых фигур в скандале о связях с российскими официальными представителями членов администрации американского президента Дональда Трампа». О скорой отставке Кисляка одним из первых сообщил несколько дней назад в своем твиттере бывший посол США в Москве Майкл Макфол, однако представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию, цитата, «фантомными болями Макфола по неудавшейся дипломатической карьере». О том, почему Кисляк покидает свой пост и о том, кто станет новым главой российского дипломатического представительства в Вашингтоне, в репортаже нашего корреспондента Владимира Абаринова.
Сергей Кисляк стал послом в Вашингтоне еще при Джордже Буше и Дмитрии Медведеве в июле 2008 года. Его взгляды на администрацию Обамы претерпели значительную эволюцию. В мае 2012 года, когда подходил к концу первый президентский срок Барака Обамы, Сергей Кисляк в интервью русской службе «Голоса Америки» позитивно оценил перезагрузку.
Вы говорите о последних 3,5 годах. Я думаю, что это был период довольно устойчивого улучшения качества наших отношений. Вспомните конец 2008 года, где мы были, до начала того, что здесь называется ресетом в отношениях. Это, наверное, был один из тяжелых периодов после холодной войны в наших отношениях. Но за это время с ресетом, когда обе стороны решили работать над преодолением трудностей и работать над областями сотрудничества, где наши интересы совпадают, сделано очень много.
Но на втором сроке президент Обама разочаровал посла. Вот что он говорил в феврале этого года в интервью программе «Вести».
Момент во внутриполитической жизни довольно непростой, переход от одной администрации к другой. В отношениях с нашей страной он тем более очень непростой, поскольку предыдущая администрация оставила очень тяжелое наследство. Наши президенты, президент Путин и Трамп, дважды разговаривали и каждый раз отмечали необходимость возврата к нормальности, улучшения этих отношений. И мы, конечно, ждем возможности заняться этим серьезно.
Сергей Кисляк редко общался с прессой и пользовался репутацией опытного, дружелюбного, но упорного в принципиальных вопросах дипломата. В Вашингтоне ходят легенды о лукуловых пирах, которые он устраивал в своей загородной резиденции в Мэриленде. Этим особняком на берегу Чезапикского залива посольству теперь запретили пользоваться. В январе этого года Сергей Кисляк оказался в центре внимания американской прессы. Журналистам стало известно, что 29 декабря генерал в отставке Майкл Флинн, которого Дональд Трамп вскоре назначил своим советником по национальной безопасности, несколько раз созванивался с российским послом. Именно в этот день администрация Обамы объявила об ужесточении санкций в отношении России и выдворении 35 сотрудников российских дип-учреждений. Флинн знаком с Кисляком с 2013 года. Почему бы старым знакомым не поговорить по телефону? Но дело в том, что Флинн скрыл этот факт, а когда он подтвердился, исказил содержание разговора. Он не учел, что телефоны посольства прослушиваются ФБР. Оказалось также, что Кисляк первым позвонил Флинну сразу после того, как вернулся из Госдепартамента, где ему вручили ноту о новых санкциях и выдворении его подчиненных. Когда ложь стала очевидной, Флинн ушел в отставку. Журналисты стали копать дальше и обнаружили, что министр юстиции Джефф Сэшенс, в бытность сенатором и советником Трампа, встречался с Кисляком в своем служебном кабинете в сентябре и тоже скрыл это. Оппозиция потребовала отставки министра. Сэшенс созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что в отставку не уйдет, но не будет участвовать ни в каких решениях, связанных с расследованием российского вмешательства в американские выборы. На вопрос, о чем же он все-таки разговаривал с послом Кисляком, Джефф Сэшенс ответил так. Разговор был самый обыкновенный. Многого я не помню, но помню, что сказал, что бывал в России в 91-м году с группой верующих. А он сказал, что сам он не верующий, но рад, что в Россию приезжают верующие. Вообще, я думаю, что он такой старорежимный посол советского типа. Ну, поговорили немного о терроризме, насколько я могу припомнить, и каким-то образом вышли на украинскую тему. Послушать его, так Россия вообще ничего плохого нигде не делает. А вот все остальные ведут себя неправильно в украинском вопросе. Об этом он говорил несколько раздраженно. Ну, а под конец он пригласил меня на ланч. Я отказался, и никакого ланча у нас никогда не было. Тема встреч российского посла с людьми из окружения Дональда Трампа возникла в недавнем интервью президента Путина телекомпании NBC News.
Ну, текущая, ничего не значащая работа, не имеющая никаких, может быть, даже перспектив. Просто кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки на действующего президента. Ну, это не наше дело, это ваши разборки там внутриполитические. Занимайтесь ими сами. Ничего, просто не о чем говорить. Даже не было какого-то конкретного обсуждения по санкциям или еще почему-то. Да у меня просто удивительно. Вы на голом месте сделали сенсацию и из этой сенсации и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Ну, это вы просто знаете, что вы такие изобретательные люди, там такие молодцы. Вам скучно жить, видимо.
А ведущий ток-шоу NBC «Встреча с прессой» Чак Тодд и бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер в прошлом месяце обсуждали вопрос, шпион ли Сергей Кисляк и не следует ли его выдворить из страны. Сергей Кисляк, российский посол в Соединенных Штатах. Разные люди описывают его по-разному. Считает ли разведывательное сообщество, что он, по сути, агент КГБ, то есть виноват ФСБ, прежнее КГБ? Учитывая тот факт, что он курировал весьма агрессивную разведывательную операцию в этой стране, а русские имеют здесь больше сотрудников разведки, чем любая другая страна, даже после того, как мы избавились от 35 таких сотрудников. Так вот, учитывая этот факт, предполагать, что он каким-то образом держался особняком или не замечал этой деятельности, это уж слишком. Почему бы не вышвырнуть его вон? Почему именно он не попал под санкции, если в нем видят не посла, не дипломата, а начальника американского отделения шпионского ведомства? Вы же его в этом роде описали. Я смотрю глазами разведки. Нам, знаете ли, платят за нашу подозрительность. А уж выслать ли кого или объявить нежелательным лицом – это вопрос межведомственного согласования. Так, по крайней мере, было в прежней администрации. Так что мы выбрали 35 заведомых сотрудников разведки и попросили их убраться поскорей. Джеймса Клэппера подвело плохое знакомство с биографией Кисляка и незнание российских бюрократических тонкостей. Сергей Кисляк – профессиональный карьерный дипломат. Я лично знаю его с начала 90-х годов, когда он был директором департамента в МИДе. Кроме того, резидентура разведки не подчиняется послу и не обязана ставить его в известность о своих действиях. И, разумеется, ФСБ не занимается шпионажем. Это работа службы внешней разведки или главного разведуправления Генштаба. Преемника Сергея Кисляка Анатолия Антонова в США знают хорошо. Он карьерный дипломат, начал работать в МИДе сразу после окончания МГИМО в 1978 году. Антонов – специалист по контролю за вооружениями. Он много раз возглавлял российскую делегацию на соответствующих переговорах с США. Возможно, из-за его знакомства с оружием в феврале 2011 года президент назначил его заместителем министра обороны. В этом качестве он отвечал за международное военное сотрудничество и вследствие того, что он говорит по-английски, часто комментировал различные события от имени Министерства обороны для англоязычной аудитории. Вот отрывок из его интервью телекомпании RT Russia Today в июле 2014 года в связи с катастрофой малайзийского Боинга в небе Украины.
Меня
немного удивляет, что в течение первых же суток после катастрофы появилось множество публикаций, заявлений западных официальных лиц, пытающихся обвинить Российскую Федерацию, а также ее вооруженные силы. Они пытаются показать всему миру, что в катастрофе виновны мы. Очень странно, что мои коллеги из западной прессы, не имея реальных доказательств, стараются найти виновника. Мне представляется, что это часть информационной войны, объявленной Российской Федерацией и ее вооруженным силам. В апреле 2014 года заместитель министра обороны Анатолий Антонов выступил перед студентами МГИМО с докладом «Актуальные проблемы международной и региональной безопасности». В качестве главных угроз для России он выделил две – НАТО и цветные революции.
Крайний как раз пример реализации самого жесткого варианта цветных революций – это Украина. Все необходимые характеристики событий в этой стране дал наш с вами президент. Несколько дней тому назад мой министр предостерег нынешнее руководство Украины об опасности заигрывания с неонацистами и поощрения русофобских настроений, что может обернуться трагедией не только для Украины, но и для всей Европы. В этих условиях крымчане поставили вопрос просто и понятно, открыто и честно люди выразили свою волю быть с Россией, и теперь мы вместе более чем с 2 миллионами крымчан.
Вероятно, именно за эти и подобные интервью и выступления Анатолий Антонов в феврале 2015 года был включен в санкционные списки Евросоюза и Канады, а в сентябре того же года – Украины. О том, что кандидатура Антонова одобрена на закрытом заседании профильного комитета Госдумы, некоторые средства информации сообщили еще в мае. В разгар Рашагейта Кисляку действительно стало трудно работать, его избегали, и он жаловался на это в интервью «Вестям», которые мы цитировали. Но смена посла перед самой встречей президентов, а ведь они в том или ином формате обязательно встретятся в июле на саммите «двадцатки» в Гамбурге. Ну, если только не будут избегать друг друга специально. Менять посла за считанные дни до саммита – это все-таки необычно. С другой стороны, Анатолий Антонов в полной мере владеет проблематикой американо-российских отношений и, возможно, принимает участие в подготовке встречи.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Берлине у Бранденбургских ворот живущий и работающий в Берлине и Москве хореограф-постановщик, танцовщица, актриса, преподаватель современного танца Соня Левин организовала пикет в защиту театрального продюсера Алексея Малобродского, который обвиняется в хищении средств в Гоголь-центре в Москве. Суд арестовал бывшего директора Гоголь-центра по обвинению в мошенничестве при производстве спектакля Кирилла Серебренникова по комедии «Уилья Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Малобродский своей вины не признает. Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер побеседовал с Соней Левин.
Человек, в защиту которого вы выступаете, он вам знаком?
Да. Моя мама училась с Алексеем Малобродским в институте, в ГИТИСе, и знает его уже 33 года. Они учились на одном факультете. И с тех пор они дружат очень тесно. И, соответственно, я его знаю с детства тоже. Всегда его видела в каких-то кругах семейных и дружественных. И когда начала заниматься сама я театром, как-то вошла в эти все круги, всегда его встречала везде, да, и мы продолжали общаться очень хорошо, близко. Он очень порядочный человек, и мы его знаем всей семьей, все общие друзья. Никогда о нем ничего плохого не слышали, потому что в театре всегда когда кто-то что-то о ком-то говорит, иногда не очень лестно. Я вот никогда не слышала, чтобы о нем говорили в таком ключе. Он никогда ничего для себя не просил, никогда не подставлял. Никогда я не слышала, чтобы он делал чего-то, чтобы являлось бы таким очерняющим в глазах других.
Все-таки в чем суть вашего протеста? Вы протестуете против чего?
Пока вина не доказана, наш протест, чтобы меру наказания снизили, потому что она сейчас явно неадекватна тому, что происходит. Он не убийца, он не делал ничего, никаких безумных действий. Мы просим просто, чтобы его задержали под домашним арестом хотя бы.
Если посмотреть на то, что прокуратура настаивает на том, что спектакля «Сон в летнюю ночь» вообще не было. А мы видим множество рецензий, мы видим видеорепортажи. Глядя на такого рода тактику, такого рода режиссуру этого дела, верите ли вы, что все-таки в этом деле есть какая-то предвзятость изначально, и правда в нем восторжествовать может, если все-таки театральное сообщество России будет солидарно в поддержке господина Малобродского.
Да, я, безусловно, в это верю. Именно поэтому я и высказываю вот эту веру свою. Конечно, иначе бы такое количество людей не поднялось бы и не стало бы защищать. А я думаю, что все, кто высказались, а высказались многие режиссеры, Андрей Могучий, Звягинцев и многие-многие другие, у меня есть целый список, он и в интернете есть. Если бы мы не верили в то, что делают эти люди, мы бы не стали устраивать все эти шумихи. Очень важно сказать, что мы все понимаем это на основе того, что мы все занимаемся фактически альтруистично одним и тем же делом. Да? Мы все вместе знаем друг друга и именно поэтому поддерживаем, потому что понимаем, что эти люди занимаются точно так же, как и мы, этим делом ради искусства, потому что они это просто любят, не потому что они хотят заработать денег. Если бы они это хотели сделать, тот же Кирилл Семенович Серебренников мог бы заниматься любым другим делом, у него куча возможностей, он мог бы переехать в любой город мира, заниматься кино, зарабатывать много. Он занимается своим делом именно в Москве, и он это очень любит, и вся его команда его очень поддерживает, и все его друзья тоже его очень поддерживают, потому что понимают, что это происходит не ради денег, а ради, безусловно, какой-то любви к этому делу. Мне было важно сделать это именно здесь, в Берлине, чтобы понять, что нет железного занавеса, что театральное сообщество, творческие люди, которые чем-то занимаются, они повсюду, и это некая комьюнити, да, людей, которые должны друг друга поддерживать и понимать, и действительно понимать ситуацию, какая она есть в разных точках мира. Мне не хочется говорить о своих там политических каких-то взглядах отдельно или что-то, но я понимаю, что вот есть конкретная ситуация, которая меня почему-то задевает, и я думаю, что это как импульс такой, который должен во что-то воплощаться, потому что он иногда бывает настолько сильным, что не может не выходить. И это превращается в такое поле дискурса. То есть кто-то сделает пикет, кто-то напишет рецензию, кто-то сделает интервью, кто-то сделает что-то, а кто-то более влиятельно сделает что-то более весомое. Здесь у меня есть такая возможность, и я понимаю, что здесь мой один голос человека, который неизвестен и не имеет такого веса, будет услышан. Мне позволили это сделать, и я чувствую в этом свободу. И вот этот опыт, когда ты хочешь что-то сделать и делаешь это такого масштаба, скажем, это очень важно, важное очень ощущение. Это мой первый раз. Я никогда не организовывала митинги сама. Меня много других моментов, конечно же, возмущало. Я выходила раньше в 2012 году, да, когда были митинги, когда убили Немцова. Я выходила здесь же, в Берлине, к русскому посольству. Подписываю постоянно какие-то петиции и так далее. То есть я участвую. Но организовать вот такой пикет самостоятельно, это у меня первый опыт. Но я считаю, что это правильно. Я сейчас больше разбираюсь в ситуации, больше понимаю о людях, которые меня окружают, и о том, что я хочу, и как-то это очень-очень такой бурный процесс происходит. Мотивация ко всем этим действиям, к акции в России или к митингу в Берлине, это то, что когда да, как бы ты не можешь защищаться уже Конституцией или каким-то правом, такое количество как бы перепостов, да, в Фейсбуке и вообще как быстро распространилась информация среди моих интернациональных каких-то друзей и знакомых, говорит о том, что они неравнодушны и действительно хотят разобраться, почему вот это происходит и почему в такой форме.
С организатором пикета в защиту театрального продюсера Алексея Малобродского Соней Левин беседовал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Продолжаем программу «Время свободы». Российские ученые вышли в среду на акцию протеста с требованием увеличить финансирование науки. Сокращение финансирования научных исследований называют в числе одной из главных российских проблем и блогер Валентин Гаденов, эмигрировавший из России вскоре после путча 1991 года и живущий в Швеции. В середине июня в интернете широко разошелся его комплиментарный пост об Украине. Десятки украинских изданий перепечатали его с заголовками «Российский ученый предрек Украине великое будущее, российский физик увидел в Украине огромный потенциал» и им подобными. Гаденов несколько опечален тем, что его называют ученым. Он, не стесняясь, признает, что у него нет даже законченного высшего образования. Наука, прежде всего астрономия и астрофизика, это его хобби, которые позволяют зарабатывать на жизнь. В свободное от основной работы время Валентин Гаденов ездит по разным странам и выступает с лекциями о научных открытиях в космической сфере, публикует в своем Фейсбуке обзоры самых интересных новостей и прямых трансляций НАСА, фотографии далеких звезд и планет, переводы на русский язык самых интересных видео, размещенных на научно-образовательном сайте TED Talks и фрагментов статей с крупнейшей в мире базы медицинских и биологических публикаций PubMed. В интервью моему коллеге Марку Крутову Валентин Гаденов рассказал о своей судьбе, о своем восхищении темпами научного прогресса в 21 веке, о том, почему Россия при нынешних властях обречена все больше и больше отставать в развитии от западных стран.
Последние месяцы украинские власти часто критикуют за то, что они действуют по российскому авторитарному сценарию и действуют не очень умно. Блокируют неугодные сайты, запрещают книги, телеканалы, переименовывают улицы в честь исторических персонажей с неоднозначной репутацией, устанавливают языковые квоты, а именно языковой вопрос во многом стал триггером событий в Донбассе. Если уж вы хвалите Украину, можете попробовать защитить ее вот в этом заочном споре с теми, кто в последнее время все чаще выдвигает ей все эти претензии.
Но вы же понимаете, что там идет война, и поэтому реакция вполне естественная, что начинается от полное отчуждение от России. Естественно, включаются механизмы, такие как контрпропаганда против российской. И, естественно, люди озлоблены, люди недовольны в плане того, что происходит в их политическом поле. Тем более, война – это самое худшее, что может произойти в любой стране. И поэтому все эти запреты, все эти исключения из сети, да, сайтов, да, блокировка – все это вполне естественно, потому что происходит большой конфликт между двумя народами сейчас, и никакого решения на горизонте пока не видно, и поэтому все будет продолжаться, я думаю, очень долго, потому что война все-таки принесет огромное отчуждение для людей Украины в сторону России, потому что все-таки нужно учитывать, кто и как начал этот конфликт, и все станет понятно.
Вы были много раз в Западной Украине, вот теперь побывали впервые в Киеве. Приглашали ли вас посетить восточные регионы Украины?
Да, да, приглашали, и я туда поеду, в Мариуполь уже пригласили. То есть мы сейчас с организатором работаем над туром по Украине, по украинским городам. Везде идет только прекрасная энергия, люди хотят, чтобы я к ним приехал, рассказал интересные вещи о космосе, о Вселенной. И я думаю, я побываю в любом городе Украины, не только восточном, да где угодно, куда позовут люди, туда и поеду продвигать интерес к науке, к таким наукам, как астрофизика, астрономия, которые являются самыми интересными науками, на мой взгляд. И развиваются они сейчас настолько быстро, что происходит выход новостей уже на мировом уровне. Каждый раз, когда астрономы или астрофизики что-то увидят, новые планеты, экзопланеты, например, их атмосферы. То есть космические новости начинают входить уже в мировой тренд. Это говорит о том, что космос не стоит на месте, развивается, и все это я хочу принести людям. И чем больше людей заинтересовывается такими науками, я думаю, все-таки кого-то это может вдохновить в будущем найти работу или учиться в этом направлении.
Как вы думаете, не являются ли слишком оптимистичными прогнозы, которые звучат в связи с последними открытиями, в связи с применением этих открытий в реальной жизни? Ну, например, возьмем те же там электромобили, да, или полеты, пилотируемые в космос на другие планеты. Как вы думаете, нет ли на этом энтузиазме переоценки возможностей человечества, своих возможностей?
Я думаю, что нет, потому что началась новая эра в полном смысле в науке и во всем нашем технологическом развитии. Посмотрите на последние 3-4 года. Начались просто эпохальные открытия, начались просто восхитительные новые технологии внедряться, такие, как вот вы сказали, что Илон Маск, да, внедрил систему роботов, которые отправляют для нас ракеты в космос и возвращаются. Делал космическую индустрию более дешевой и более доступной для туристов в будущем. Чем быстрее развивает Маск свою систему, тем дешевле будут становиться грузы, тем дешевле будет билет, например, для тех же туристов. То есть я думаю, что через 5-10 лет начнется уже серьезный космический туризм. Именно в эту эпоху мы сейчас и входим. Интерес к космосу все возрастает и возрастает. Благодаря, опять же, тому же Маску, тому же НАСА, которые делают просто невероятные миссии, имеют развитие разведчики, роботы уже возле каждой планеты в Солнечной системе. То есть сейчас происходит очень-очень сильный технологический подъем. Создаются новые технологические чудеса. Вот как в следующем году будет запущен Джеймс Уэбб телескоп. Это другой наш глаз человечества. Вместо Хаббла. Ему 25 лет, он достаточно старый. А новый телескоп будет в 100 раз лучше Хаббла. То есть скоро, на самом деле, в следующем году начнутся опять научные скандалы, научные открытия. Так как мы увидим галактику и Вселенную намного детальнее. То есть нас ожидают в скором будущем очень-очень интересные открытия и разговоры, и дискуссии на эту тему.
Какого открытия вы лично ждете больше всего?
Сейчас происходит один из самых невероятных научных открытий. Это открытие экзопланет в нашей галактике. То есть после запуска Кеплер-3, это телескоп самый усовершенствованный уже в миссии Кеплер, который видит тысячи и тысячи новых планет, находящихся за пределами нашей Солнечной системы. Это является одним из самых сильных достижений наших, потому что, открывая другие планеты, мы обязательно нарвемся на такие, где с высокой вероятностью будет находиться инопланетная жизнь. Потихоньку начинается открытие атмосфер у этих экзопланет. И в конечном итоге мы когда-нибудь найдем эти планеты, которых мы называем суперземля, которые будут нашими потенциальными целями назначения. Вполне возможно, мы когда-нибудь даже их заселим. И все это будет происходить в ближайшие годы, так как новые телескопы будут видеть уже не десятки тысяч, как сейчас, около 18 тысяч экзопланет открыто на данный момент. И все это, заметьте, за последние 2 года. Я думаю, через 3-4-5 лет у нас уже будут данные на сотни тысяч экзопланет нашей галактики, которые эстимируются, оцениваются порядка 1 триллиона в нашей галактике Млечный Путь. Все эти события, на самом деле, будут входить глубже и глубже в публику. То есть вот эта вся информация, что где-то могут быть другие миры, на которых мы можем жить. Вот посмотрите, я публикую постоянно фотографии с Марса, с Сатурна в высоком разрешении. То есть люди начинают видеть уже в реальности, в реальном времени, как выглядят поверхности других планет. Мы потихоньку начинаем понимать, что мир — это не просто планета Земля, и где мы живем, то, что мы видим вокруг, а то, что находится за пределами нашей Земли.
Космическая гонка СССР и США времен Холодной войны сыграла не последнюю роль в развитии науки. Может ли что-то подобное повториться сейчас?
Я думаю, я выскажу не совсем лестное мнение по поводу российской космонавтики и космической индустрии. Конечно, нельзя отнимать у России достижения в прошлом, такие как первый человек в космосе, первый спутник и тому подобное. Но все это было давно. Сейчас положение по ходу дела плачевное, так как наука в России на самом деле не развивается. Науку, скажем так, убили. Потому что посмотрите на бюджеты, которые выделяются на образование, на различные научные мероприятия. И все сразу станет понятным. Посмотрите, что происходит в университетах, в школах. Появляются религиозные деятели, такие предметы, как теология принимается как наука. Развитие именно в космосе после таких шагов, я думаю, в России сейчас не будет. Посмотрите, уже начинается такой период, где у нас нет больше передовых технологий космических. То есть все это уже начинает отставать. Уже отстаем, я не знаю, на сколько лет, я, конечно, не буду судить, так как нужно смотреть цифры, но я думаю, происходит большое отставание от таких космических держав, как США, тот же Китай. Посмотрите на китайцев. Китайцы уже создали свою станцию, свой МКС, понимаете? Сейчас 2 предмета в космосе, где, значит, в разных концах орбиты находятся люди. Уже не один корабль, а уже 2. И он, второй, это китайский. Они там уже провели эксперименты по выращиванию капусты. Я думаю, китайцы скоро очень плотно обоснуются в космосе, потому что тратят огромную сумму денег на развитие своей космической индустрии, своей космонавтики. Также Индия. Индия – это вообще полный сюрприз, так как они начали вкладывать настолько много денег в космос, что уже начинают достигать рекордов за очень короткое время, буквально за последние 2-3 года. Индия уже имеет свою орбитальную станцию возле Марса, если вы не знаете. То есть такие державы, как Индия, которые раньше в космосе не имели вообще практически никакого места, сейчас вырываются на лидирующие места. И что может предложить Россия, конечно, сейчас немного печально. То есть мы не видим больших каких-то событий, какого-то развития технологического и тому подобное.
С популяризацией популяризатором науки Валентином Гаденовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики отказались сотрудничать с Московской государственной юридической академией, где недавно была восстановлена мемориальная доска Иосифу Сталину. Об этом говорится в открытом письме на имя ректора вуза Виктора Блажеева. Письмо опубликовал в своем фейсбуке профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский. В Нижнем Новгороде членов итальянской правозащитной организации «Антигона» оштрафовали по обвинению в нарушении порядка пребывания в России. Пятерых правозащитников, которые приехали на встречу с членами Комитета по предотвращению пыток и Общественно-наблюдательной комиссии Нижнего Новгорода, задержали вчера. Они находились в полиции более 6 часов. Это уже второй за месяц инцидент с задержанием иностранцев в Нижнем Новгороде. Правительство России не видит конфликта интересов в назначении сына вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексея на должности генерального директора Открытого акционерного общества ИЛ и вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации ОАК. Об этом говорится в ответе на запрос партии «Яблоко». В документе сообщается, что Рогозин уведомил руководство о возможном конфликте интересов и что оснований для разбирательства нет. Однако в партии «Яблоко» подчеркивают, что одного уведомления для разрешения конфликта интересов недостаточно. В обращении, направленном в правительство и Генеральную прокуратуру, отмечалось, что Дмитрий Рогозин курирует авиационно-космическую отрасль и оборонно-промышленный комплекс, частью которого являются ИЛ и ОАК. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вслед за Россией и Украиной третьей страной, где появились памятные таблички проекта «Последний адрес», стала Чехия. В Праге установлены 4 таблички в память о жертвах коммунистического режима. Внешний вид таблички остается неизменным для всех стран. Размером в почтовую открытку стальная табличка, сделанная по проекту Александра Бродского. На ней набито имя, профессия человека, дата его рождения, ареста и гибели. Единственная разница – отсутствие строки «реабилитирован», так как в Чехии нет стандартной формы судебного решения, которое применялось бы в отношении репрессированных людей. На церемонию по случаю начала чешского проекта «Последний адрес» приехал его инициатор, российский журналист Сергей Пархоменко. С ним поговорила моя коллега Александра Вагнер.
Почему проект начался в Чехии? К вам, может быть, кто-то обратился?
В Чехии, потому что здесь появились люди, которым это нужно. 2 года тому назад люди, с которыми я был совершенно незнаком, группа «ГУЛАГ-ЧЗ», позвали меня сюда выступить. Я был здесь, в Праге, и рассказывал про то, что есть такой проект, и мы очень надеемся, что когда-нибудь он перестанет быть только российским. Тогда не было еще никакой Украины, он только начался в России. Прошло почти 2 года. И здесь за это время была проделана большая работа, и большая архивная работа, и работа со всякими институтами, государственными и негосударственными, которые здесь этим занимаются вообще. Все отношение к репрессиям и к тоталитарному прошлому страны, и к жертвам, конечно, здесь совсем другое по сравнению с Россией. В чем-то это гораздо проще, хотя бы потому, что здесь открытые архивы. В чем-то это гораздо сложнее, потому что государство считает необходимым активно в этом участвовать. В России наша и тактика, и стратегия заключается в том, чтобы не иметь никакого отношения с государством. Мы их ни о чем не просим, они нам ничем не помогают, и нам ничего от них не нужно. Мы хотели бы, чтобы они нас не замечали, а мы их. И так это и происходит. Мы работаем вне всякого контакта с какими-либо администрациями в России. А здесь это не так. И здесь в этом принимали участие и государственные органы, и разного рода поддерживаемые государством институты и так далее. Но все равно главное – это люди, которые здесь этим занялись. Группа тех, кто интересуется и советской историей, и чешской историей, историей коммунистических режимов и так далее. Вот почему Чехия.
У меня вопрос тогда к тем людям, которые были выбраны для сегодняшнего первого проекта, первого размещения, те 4 таблички. Вы имели отношение к отбору и...
Нет, мы не имели отношения к отбору. Мы получили уже готовое предложение, материалы об этих 4 людях. И наши чешские друзья здесь сами этим занимались и сами договаривались с владельцами домов, что на первом этапе очень непросто, потому что понятно, что первые, кто дают эти разрешения, они должны решиться. Уже следующим будет проще. Следующим можно будет сказать, что а вот у нас уже есть, поэтому, вы видите, все в порядке. Но первые должны были проявить определенное, так сказать, мужество. И вот, в частности, видите, шведское посольство, которое тоже на это откликнулось. А там еще один дом, скажем, это большое такое авторское агентство. Здесь очень важная организация для книгоиздания чешского. Тоже владельцы этого здания сказали, да, хорошо. А в другом случае это такой комитет жильцов. Там две тамы серьезные, которые тоже сегодня пришли на эту нашу церемонию. Так что нет, это работа чешской группы. Они выбирают, и они нам предлагают уже свои готовые решения.
Мы находимся у таблички Слава Вала. Что вы о нем знаете? Интересовались ли вы вообще его судьбой?
Теперь да. Теперь, когда он оказался один из первых четырех, и нам прислали довольно много материалов, это появится у нас на сайте. Понятно, что это сложная и трагическая во многом фигура. И там, 2 часа тому назад мы такую же привинтили табличку. Это был полицейский пражский. Очень простой человек, совершенно деревенский, такой Йозеф Мацей. И там это была просто стопроцентная провокация здешних спецслужб. Они выдумали некую организацию и заманили в нее некоторое количество людей, которые хотели работать против коммунистического режима. Все это от начала до конца произошло под контролем здешнего, я не помню, как это называлось, но в общем КГБ. Все равно это трагедия, все равно это человеческая жизнь, и все равно понятно, что человеком двигали какие-то идеи свободы и нежелание подчиниться этой тоталитарной власти. Но в некотором роде это не важно. Действительно, люди, которыми занимается последний адрес, чаще всего это люди, которым не полагается никакая мемориальная доска и никогда не будет установлена. Потому что это просто люди. Потому что на вопрос, а кто это? Чем этот человек знаменит? Что он совершил исторического? Мы можем чаще всего ответить, ничего он не совершил исторического. Он был просто житель этого дома. И это очень важно понимать. И это очень важный элемент всей этой общей работы.
А сколько уже этих табличек установлено в России? И какие у вас планы? Вот я так понимаю, что уже вы упомянули Литву, упомянули Украину. А какие еще страны в этот проект?
Ну, в России около 600 штук уже в 35 городах. И там, в общем, это развивается довольно быстро. И много мы устанавливаем этих табличек. Это уже такой почти конвейер, потому что есть волонтеры, которые этим занимаются, согласованием с домами в разных городах и так далее. Есть Украина, где постепенно разворачивается дело. Вот есть 4 таблички в Киеве, и есть несколько городов еще, где, в общем, уже все понятно, что скоро будет. Надо определить дату и поехать. Остальные страны пока на более ранних этапах. И я очень надеюсь, что работа теперь ускорится. Это тоже как с домами. Как бы первым домам сложнее, следующим, каждому следующему проще. Так и странам. В первой стране это было очень сложно, во второй немножко легче, в третьей еще легче. Я надеюсь, что дальше это уже пойдет более систематически, так скажем.
С инициатором проекта «Последний адрес» журналистом Сергеем Пархоменко беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. Мадридский суд постановил эксгумировать останки умершего в 1989 году художника Сальвадора Дали. Причина – суд хочет получить ДНК великого сюрреалиста, чтобы определить, является ли он отцом некой гражданки Испании, претендующей на его наследство. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Решение судьи Марии Дель Мар Креспо вызвало полемику в испанском обществе. С одной стороны, многих испанцев прямо-таки тронула довольно запутанная романтическая история и желание Пилар Абель Мартинес обрести фамилию Дали, который, как она утверждает, являлся ее родным отцом. Пилар живет в Жироне, на северо-востоке Испании, а ее мама, 87-летняя Антония, недалеко, в городке Кадакес. Именно там мама, по словам Пилар, якобы познакомилась в середине 50-х годов с Дали. Антония работала служанкой в одном богатом доме, куда часто захаживал художник. Между ними возникла страстная любовь, от которой и родилась в 56-м году Пилар. О своем родстве с гением сюрреализма женщине поведали якобы еще в детстве. Пилар Абель Мартинес.
Об этом я слышала несколько раз. Первый раз мне рассказала Адали бабушка, мать мужа моей матери. У нас тогда в доме что-то произошло, и она мне сказала: «Я знаю, что ты не дочь моего сына, но я тебя все равно люблю». И она меня воспитала, потому что я росла вне родительского дома. А впервые я увидела Дали, будучи еще совсем маленькой. Я гуляла с бабушкой, и она мне его показала. Затем я его встречала уже взрослой. Видела, когда шла на работу, а он прогуливался. Мы часто так совпадали.
Между тем, даже у тех испанцев, которые искренне верят Пилар, возникает вопрос, почему она ждала столько лет, чтобы объявить о своем родстве? Почему, живя в молодости с Дали в одном городке и постоянно встречая его на улице, ни разу не подошла к нему и не заявила о себе, если уж так была уверена, что речь идет именно о ее отце? На этот вопрос у Пилар есть ответ.
Я ждала столько времени исключительно из-за своих родителей, чтобы не вмешиваться в отношения между моей матерью и моим неродным отцом, которые без того были сложными. Но вот настало время, и я раскрыла свою тайну. Я могу видеть наяву разного рода вещи, распознавать судьбы людей, но то, что я дочь Сальвадора Дали, подтвердит анализ ДНК. Пусть, наконец, восторжествует справедливость. Я боролась за это долгое время и хочу добиться правды.
Таким образом, свое родство с Дали Пилар подтверждает не только рассказами бабушки, но и своей собственной интуицией. Ведь в последние годы женщина, ранее работавшая прислугой, подвязалась в качестве предсказательницы, ясновидящей и гадалки на картах. Причем даже вела соответствующую программу на местном телевидении. Впрочем, у многих испанцев все эти доказательства вызывают лишь улыбку. Они уверены, что анализ ДНК ничего не подтвердит, а претензии гадалки объясняются лишь ее желанием заполучить огромное наследство художника, собственником которого сейчас является испанское государство. Вот, к примеру, мнение журналиста, автора ряда статей о Дали, Альфредо Гарсия Рамоса.
Судья приняла решение об эксгумации останков Дали, чтобы проверить, является ли некая особа, занимающаяся гаданием на картах, дочерью художника. Все это похоже на дурной анекдот. А ведь широко известно, что отцовство в случае с Дали было невозможно. У художника никогда не было детей. Он просто не мог их иметь.
Журналист напомнил, что личная жизнь Дали была столь же сюрреалистичной, как и его творчество. У него был платонический роман с поэтом Федерико Гарсией Лоркой, он был много лет формально женат на Елене Дьяконовой, более известной как Гала, он организовывал оргии с участием сотен людей, но никогда не имел близости ни с кем. Считается, что Дали панически боялся какой-либо интимной связи. Это объясняется его биографами некой психологической травмой, полученной еще в детстве. Так что Гарсия Рамос считает решение судьи эксгумировать художника непродуманным.
Когда же, наконец, мы начнем приобщаться к культуре? Нашим судьям следовало бы больше читать, расширять свой кругозор и не принимать подобные решения. Эксгумация останков великого художника по прихоти некой никому неизвестной особы – вот подлинный сюрреализм. Ну а средства массовой информации продают эту новость как сенсацию и не желают вникать в суть проблемы. А ведь речь идет о профанации могилы и самой памяти нашего гения 20-го столетия, которого почитают в этом качестве во всем мире.
Журналист Гарсия Рамос напоминает, что 10 лет назад Пилар Абель Мартинес уже пыталась улучшить свое материальное положение путем судебной тяжбы. Она предъявила иск на 600 тысяч евро писателю Хавьеру Серкасу за то, что он якобы использовал ее образ в одном из своих романов. Суд подобные претензии отверг. Невысокого мнения о Пилар придерживается и основной нынешний биограф Дали, работающий в Испании ирландец Иэн Гибсон. Впрочем, возможно, что эксгумация художника и не состоится. Фонд Дали, организация, созданная еще при его жизни, намерена в ближайшие дни обжаловать решение судьи. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу памяти Сергея Курехина, которую подготовил наш петербургский автор Михаил Берг. Первый эфир этой передачи состоялся 9 июля 1997 года.
Пожалуй, ни о ком после Шостаковича не повторяли так часто, что он гений. Причем, как и в случае с Шостаковичем, слава Курехина пришла в Россию из-за границы. Его первая пластинка еще в конце 70-х была записана в Европе, после чего о нем заговорили как о выдающемся композиторе, а затем и как о пианисте-виртуозе. И это в наше отнюдь не восторженное и полное скепсиса время. Но ему всегда всего было мало. Он играл в ансамбле Вапирова, исполнявшего авангардные джаз, затем с «Аквариумом» Бориса Гребенщикова, с Владимиром Чекасиным, Валентиной Пономаревой, очевидно, уже вынашивая замыслы будущих поп-механик. Эти театрализованные музыкальные постановки, а я помню одну из первых 12 апреля 1982 года в клубе современной музыки при ДК Ленсовета, после чего этот клуб со скандалом был закрыт, вызвали ощущение только что родившегося нового жанра. Как и потом, у музыки и шоу Курехина было много горячих поклонников, но и никак не меньше хулителей. Его фантазия привлекала, разрушительный пафос пугал. Так было до самого конца, ибо, возможно, эти красочные и буйные представления и являлись своеобразным аналогом нашего времени, эклектичного и разрушительного. Да, Сергея Курехина называли гением еще при жизни. Он удивлял многих своей необузданной энергией и грандиозностью замыслов, был обаятелен, почти всегда стеснительно и загадочно улыбался. Думал ли Курехин об успехе? Хотелось ли ему славы? Кем он был? Композитором или шоуменом? Виртуозом, пианистом или философом? А может, Курехин всего лишь пена на гребне той волны, что зовется конец века или даже конец тысячелетия? О первых годах его жизни рассказывает Настя Курехина, вдова музыканта, ныне основатель фонда его имени.
Родился он 16 июня 1954 года в городе Мурманске, поскольку отец у него был военный моряк. Где-то в возрасте 4 месяцев они переехали в Москву, и там прошло его детство. Лет 8-9 они переехали в Крым. И затем уже, когда Сергею было 17 лет, они приехали в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. И тогда же он поступал в Институт культуры. Перед этим он в Крыму закончил музыкальную школу с отличием. Все очень там им гордились. Был способный очень. Учился, я даже не знаю, сколько курсов он закончил в Институте культуры, потому что каким-то разногласием с администрацией он оттуда ушел.
Сева Гакель, игравший в первом еще акустическом составе «Аквариума» Бориса Гребенщикова, познакомился с Курехиным в середине 70-х.
Это было в 74-м году. Я поступал в музыкальное училище Римского-Корсакова. И мой приятель, такой Никита Зайцев, скрипач, впоследствии стал известен тем, что играл на гитаре в группе ДДТ. В то время он играл в группе «Санкт-Петербург». Он пришел сдавать экзамен с концертмейстером. Им был Сереж Курехин, который не репетировал с ним экзаменационную программу. И придя на экзамен в училище, он играл с листа аккомпанемент. Никто из нас не поступил. Но не в этом дело, все равно я был восхищен этой решимостью. То, что в тот возраст нам всем было по 20 лет. Человек мог так легко идти на такие вещи, допустим, прийти сдавать экзамен, не готовясь к нему.
Как воспринимали Курехина, доктор медицинских наук Владимир Волков. Курехин называл его профессор.
Я сейчас убежден, что назвать Сережу композитором, музыкантом, актером, это будет очень мало. Я вот задумался, почему всегда говорят гениальный композитор, гениальный художник. А Сереж был гениальный человек. Он был настолько разносторонний, что его гениальность направлялась во всем. Другое дело, что У него были свои механизмы защиты, я думаю, от окружающего мира. Но мне кажется, что одним из таких механизмов была показная искусственная циничность. Но это не был цинизм Сережи Курехина. Это была защитная реакция от возможности грубого вмешательства в него. Мне вообще очень трудно говорить эти слова, потому что я об этом все время думаю. Но я не даю интервью, я не выступаю в передачах про Сережу, потому что у меня очень много моего личного. И всегда сейчас, когда кто-то говорит про Сережу или когда что-то происходит, связанное с Сережей, я хочу сказать, поднимите голову. Мне кажется, что он сидит в углу и кивает, говорит, ну, как он сказал, ну, Вовчик, ты приехал.
Искусствовед Алина Алонсо.
В то время, хоть он, мы и говорим, что он принадлежал к неофициальной культуре, но он был официальным музыкантом на ставке, и он играл в ансамбле Анатолия Вапирова. Они играли джаз, но Курехин по мере сил вносил туда элемент авангарда, поэтому такой был наиболее современный из ансамблей.
В петербургской студии «Радио Свобода» Борис Гребенщиков вспоминает о первых встречах с Сергеем Курехиным.
Вообще говоря, про него я знал давно, и мы как-то пересекались в начале 70-х, потому что просто, ну, деваться было некуда. Круг был, да, не такой широкий. И как-то в течение 70-х годов мы, ну, как-то пересекались, знали друг друга, в общем. А потом кто-то, я не помню, кто конкретно, предложил мне позвать Сережку, чтобы он привел в порядок безумные аранжировки наши. Потому что мне хотелось очень многого, а как это сделать, я очень мало себе представлял. Мне отчаянно нужен был профессионал с пониманием того, что мы делаем, который на той же волне работал бы. И выяснилось, что Сережка оказался не только таким профессионалом, а что его понимание во многом простиралось куда дальше моего. И он добавил не одно измерение, а несколько к тому, что мы делаем. Помимо профессионализма, еще и наша довольно робкая стадия безумия была усилена его сумасшествием и его чувством юмора, и комбинация оказалась, с моей точки зрения, идеально взрывоопасной. То есть мы вместе делали какие-то вещи, которые, думаю, что поодиночке мы бы делать не стали никогда, не смогли бы.
Музыканта Владимира Волкова, участника знаменитого дуэта «Волков-Гайворонский», я спросил, действительно ли Курехин был гениальным пианистом.
Я как раз так не считал. Да, техника, безусловно, беглость пальцев была очень хорошая. Но тогда уже я заметил очень странную вещь. Сережа не любил играть по нотам. Он говорил, что зачем они, как бы зачем они? То есть ему было гораздо интереснее самому что-то делать в чем-то. То есть ему дается ниша определенная, и он играет. Вот поэтому, я думаю, он начал скорее не с Вапировым больше что-то делать, а с Чекасиным. Потому что Чекасин давал больше свободы. И, в принципе, их поиски были, я думаю, параллельны.
Музыкальный театр Сергея Курехина, названный им «Поп-механикой», рождался из обыкновенных разговоров, домашних концертов, вечеринок, вспоминает Алина Алонсо.
С ним было очень интересно разговаривать. Наибольшая прелесть – это общение с Курёхиным, конечно, в беседе. Общался ли он с музыкантами, своими друзьями Балучевски, там, Пумпяна или с литераторами. Они очень интересно всегда разговаривали. Это то, что позднее вот уже вошло как бы в поп-механику, вот какие-то Серёжины неповторимые речи, когда уже он стал известен. А раньше это все отрабатывалось вот вечерами в их дружеской компании, когда они дурачились, они как-то высказывали какие-то парадоксальные мысли, игровые, абсурдные. Курёхин иногда дурачился, пел на пианино какие-то песни, типа «Вам возвращаю ваш портрет». Или, например, он играл «Харе Кришна», а потом так ненавязчиво, незаметно переводил это на мотив мясоедовской. То есть, в принципе, эти те вещи, которые позднее уже вошли в поп-механику, он будто предчувствовал, что все это ему пригодится, и это вот за дружеским общением как раз все и как-то отшлифовалось.
Слушали фрагмент передачи памяти Сергея Курёхина, которую 20 лет назад, в июле 1997 года, подготовил наш петербургский автор Михаил Берг. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 28 июня. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.